Глава 10. Утром первым делом думаю о страшнике. А вдруг я вместо того, чтобы вылечить, отравил его? Осторожно трясу его за плечо. Он открывает глаза. «Ты нашел флягу, что я тебе принес?» «Да. Странный привкус у твоей водички. Сначала я подумал, что со мной хотят покончить. Сейчас это обычное дело. Ты же знаешь, сколько раз тут с нами пытались разделаться. В соседней нише спит один из главарей хамелеонов, и он часто бормочет во сне. Если мне ночью не спится, то удается узнать много интересного. Я принес тебе флягу свежей воды. Буду пить ее и думать о тебе. Возвращаюсь к друзьям, и они сердятся, что я уходил один. Мы ж договорились, больше не разлучаться, — бурчит Октавий. Да что с него взять? Он считает себя непобедимым, — вздыхает Клавдий. Вы правы, парни, больше я так не поступлю. В целях безопасности Верзила Канап сопровождает нас до пещерки Грамотея, где нам предстоит продолжить работу. Позавтракаем прямо на месте. Его защита — это еще и дополнительная слежка за нами. Теперь мы работаем на отшибе, но совсем об этом не жалеем. Я снова берусь за тетрадь с записями. Бывший Цезарь уже с головой погружен в чтение. Мои друзья заняты изучением книг о сигнальных мачтах, маяках и приборах для ориентирования. Сегодня я оттолкнусь от новой гипотезы. Допустим, Юпитер использовал только 9 цифр, повторив какую-то из них один раз. Число 9 дает новую возможность заполнить квадрат из 9 клеток 3 на 3. Поставим цифры в возрастающем порядке, и можно сделать обход, соединяя их между собой. Можно поэкспериментировать с разными рисунками, геометрическими формами, знаками, буквами, которые вписаны в квадрат. Если я дважды прохожу через одно и то же число, то записываю его дважды. Например, 7, 5, 3, 6, 8, 9, 5, 1, 2, 4. Можно задать условие. Первая и последняя точка пути совпадают. Получится змея, кусающая себя за хвост. Например, 1, 5, 2, 3, 6, 9, 8, 7, 4, 1. Когда возможности квадрата исчерпаны, можно перетряхнуть порядок цифр в клетках квадрата. Я вспомнил, что нашел номера тайников с оружием, выбирая только первые 5 цифр. 4 угла квадрата были заняты цифрами 1, 2, 3 и 4, оставшиеся цифрой 0. Обход начинался из левого верхнего угла по часовой стрелке 102, 203, 304, 401. Я исписываю разными комбинациями многие страницы и решаю сделать перерыв на обед. Мы пользуемся случаем расспросить Грамотея про жизнь Цезарей. Парень рассказывает вполне охотно. В доме нас заставляли принимать абсолютно нелогичные решения и с невозмутимым видом навязывать их детям, прикрываясь лишь кратким объяснением. С тем же равнодушным видом мы должны были проявлять всевозможную несправедливость, с презрением смотреть на слезы и выслушивать стоны, причиной которых сами же и являлись. Вечерами, когда мы вспоминали наши подвиги, хорошим тоном считалось посмеяться над беззащитностью малышей. Я стараюсь убедить себя, с тех пор, как бежал оттуда, что никогда не получал удовольствия от этих игр и был им чужд. Но уверен, что останься я там, я бы и впрямь стал таким же, как они, бесчувственным и жестоким чудовищем, хуже тамошних солдат, повинующихся отчасти из страха, а отчасти из-за того, что из их памяти стерто все человеческое. Некоторые из моих товарищей Цезарей испытывали настоящее наслаждение тирания учеников и старались придумать для них как можно более изощренное издевательство. Юпитер это поощрял. Трошняк рассказал вам, какая судьба ожидала слишком мягких Цезарей. Как вы понимаете, я уцелел чудом. «А ты никогда не устраивал шалостей?» — спросил Октавий. «Случалось, хотя и не часто. Например, когда нам выдали ботинки, подбитые фетром, которые позволяют ходить совершенно бесшумно. Забавно было к кому-то подкрасться и рявкнуть, так что человек подскакивал от неожиданности». «Должно быть, нынешняя уединенная жизнь угнетает тебя?» — спрашивает Клавдий. «Я представлял себе жизнь урванных ушей как переходный этап между домом и континентом, но просчитался. Отсюда никто не может или не хочет выбраться на большую землю. Надеюсь, вы станете исключением. Меня спасают книги. Читая изо дня в день, я расширяю границы своего мира. Некоторые из книг даже позволяют прожить чужую жизнь в другом веке, как, например, вот это». Он берет в руки большой красный том с золотым обрезом, название которого я прочесть не могу. «Возможно, когда-нибудь, — добавляет он, — у вас будет время подумать о чем-то еще, кроме выживания». Последнее его замечание напоминает мне, что нужно поскорее встретиться с Каабном и обсудить с ним предстоящий матч по инчу. Ожидаю с его стороны недовольства или даже отказ. И пока друзья проверяют записанные мной комбинации, я прокручиваю в голове предстоящий разговор с Каабном. Я передал просьбу об аудиенции Канабу, и трое из первого круга сами к нам пожаловали. Понятное дело, чтобы не вызвать ничьих подозрений. Они сели к нам за стол и взглядом дали понять грамотею, что он тут лишний. «Ну как, удалось вам раскусить этот орешек?» — с иронией спрашивает Каабн. «Нет, зато вы сделали еще одну глупость, которая подвергнет общину опасности. Или я не прав?» «Я все объясню», — говорю я, без обиняков. «А вы уж сами решите. Вчера вечером я ждал, пока мои товарищи примут душ, и в темноте ко мне подошел какой-то парень. Это был солдат из дома. Он передал мне записку от Рэмы. И совершенно случайно, — обрывает меня один из хамелеонов, — он обращается именно к тебе. Если ты не будешь перебивать, то я все объясню. Пусть он скажет, — говорит Каабн. В записке говорилось: «Мето, перед уходом из дома ты обещал сыграть со мной партию винч. От Марка я узнал, что ты уже оправился от раны и можешь теперь сдержать свое слово. Несколько месяцев назад, когда он разобиделся на весь свет, я и вправду дал ему такое обещание, надеясь успеть провести игру. Но мы вскоре бежали из дома, и вот теперь приходит солдат с поручением и хочет получить немедленный ответ. Я сказал, что мне ни к чему эти забавы. Он ответил, что от меня ждут иного решения, и стал мне угрожать. А еще добавил, что я могу назначить свои условия. Тогда я сказал, мое условие — освобождение Марка в случае нашей победы. «Ну, а если проиграете?» — спросил он. Я не знал, что ему предложить, кроме себя, и сказал, что готов вернуться в дом в случае нашего поражения. После этого он ушел, вот и все. Разумеется, все обязательства касаются только меня. Здесь я ничего не значу, и вы мне часто об этом напоминаете. Если хотите, можно обо всем забыть, для вас это не будет иметь никаких последствий. Я даже сомневался, нужно ли сообщать вам об этой затее, родившийся в голове не совсем здорового мальчишки, хотя и крепкого физически. Но потом решил, что вы должны сами рассудить, заинтересованы ли вы в таком предложении. Они разом встали и вышли, не сказав ни слова. На лицах моих друзей промелькнула улыбка. «В таком виде твоя история выглядит намного лучше Мето», — тихонько посмеивается Октавий. Грамотей собрался было снова войти в свою пещерку, но его грубо оттолкнул один из главарей. Он вернулся и пригрозил нам: «Эй, вы! Официально запрещаю вам троим покидать пещеру, и филины получат приказ уничтожить вас, если вы сунетесь наружу. Понятно?» Теперь мы можем только ждать, но что-либо предпринять мы не в силах. Как, например, нам узнать расписание движения судна, на котором мы могли бы выбраться с острова? Я не решаюсь обратиться к Финли, потому что боюсь поставить его в неловкое положение по отношению к его клану. Поверит ли он мне, если я скажу ему, что даже их вожак готов согласиться на наше отплытие с острова в обход их непреложного закона? Неожиданно в нашу пещерку входит страшняк, и мы очень рады его видеть. Он обнимает грамотея и садится. «Мето, мне гораздо лучше благодаря твоему снадобью. Кажется, я догадываюсь, где ты его раздобыл». «От тебя ничего не скроешь», — улыбаюсь я, протягивая ему таблетки. «Вот тебе остальное, только соблюдай дозировку». «Ты очень рисковал ради меня. В благодарность я разузнал кое-что полезное для вашего путешествия. Во-первых, расписание движения судна. Оно прибудет через 3 дня в 18 часов. Разгрузка длится около 2 часов, потом еще час команда отдыхает и ужинает на берегу, а затем судно отчаливает. Возле судна всегда стоят 2 вооруженных охранника, но внутри нет никого. Значит, нужно между 20 и 21 часами забраться на судно со стороны моря, бесшумно нейтрализовать охрану и отчалить в направлении запад-юго-запад. И верить в успех. Боюсь только, как бы рваные уши не испортили дело. Каабн пообещал мне, что будет смотреть сквозь пальцы на наш побег, при условии, что я смогу открыть серую папку. но я еще не подобрал нужную комбинацию. Удивлен его великодушием. Наверное, он хочет во что бы то ни стало от вас избавиться. Все же не слишком доверяйте ему. Вы должны быть готовы к тому, что придется отстреливаться, если они вмешаются. Среди них может оказаться и Тит. Канап приносит нам ужин. Несколько минут пристально на нас смотрит. Интересно, похожи мы сейчас на заговорщиков? Не знаю, может быть, из-за того, что мы сидим тут безвылазно и почти не двигаемся, мне никак не заснуть. Похоже, я был слишком самонадеян и рассчитывал на успех, который зависит лишь от счастливой случайности. Мало надежды, что первый круг согласится на проведение матча, а даже если и согласится, едва ли мы сможем его выиграть. Да и открыть серую папку вряд ли получится. Может, раньше мне просто везло с кодовыми замками? Осталось всего 72 часа, чтобы найти заветный код. Да и что нам самим делать без сведений о наших семьях, когда мы окажемся на континенте? Снова иду к Еве. Сегодня она нарочито сурова, как будто хочет оградить себя от тревог, и решила, что ей ни к чему наши близкие отношения. Похоже, она сейчас думает, ну и зачем ты пришел? Разве я еще нужна тебе? Считаешь, можно вот так взять меня и бросить? Добрый вечер, Ева. Ты пришел проститься со мной, да? Нет, вовсе нет. Хочу взять ее за руки, но она отстраняется. Тогда я решаюсь рассказать ей обо всех наших планах, не скрывая нависшей над нами опасности. Я говорю ей, что скоро выясню, находится ли на острове ее брат, и если да, то мы непременно его вызволим перед отплытием. Если его здесь не окажется, я буду искать его повсюду, пока не найду. Я шепчу ей на ухо, что она теперь тоже мой друг, и что я не собираюсь оставлять ее в лапах дикарей и покидать остров без нее. Я обнимаю ее, но она не реагирует, будто не хочет цепляться за этот крохотный лоскуток надежды. Когда я ухожу, она молча смотрит мне вслед, будто мы и не были никогда связаны узами тайной дружбы. Едва мы просыпаемся, Канап ведет нас в пещеру Грамотея, где уже поджидают шестеро из первого круга. Прошедшей ночью мы совместно со вторым кругом решили согласиться на вашу абсурдную партию в Инч с единственной целью вернуть назад тело Куциана. Пусть они выдадут нам его перед матчем в качестве жеста доброй воли. Мы не хотим, чтобы его возвращение зависело от вашей победы, в которую мы не верим. В свою команду ты имеешь право пригласить только тех, кто не принадлежит ни к одному клану. Таким образом, Тит участвовать не сможет. На этих условиях организуй и улаживай все сам, но докладывай нам о ходе дела. Тогда нам потребуется разрешение принять душ сегодня вечером, чтобы встретиться с тем солдатом, — говорит Клавдий. Разумеется. Кстати, напоминаю, что если вам удастся открыть папку, то заглядывать в нее строго запрещается. Вы должны немедленно сообщить об этом нам. Я так и понял, — говорю я. Едва они выходят, я заканчиваю фразу, что придется солгать вам еще раз. Мои друзья смеются, но Октавий тотчас напоминает о сложности нашего положения. Прежде всего, надо найти трех парней, готовых ради нас пойти на риск. Но я не знаю, где их взять. И хорошо бы придумать нестандартный дебют для матча. Вот и займитесь этим, а я повожусь с папкой. Возвращается Грамотей. Он хлопает меня по плечу в знак приветствия и молча садится за чтение. Я снова беру тетрадь и выстраиваю комбинации из трех цифр 7, 3 и 0, меняя их количество. Например, по 4 цифры 7 и 3 и 2 цифры 0, 3, 7, 7, 3, 0, 3, 7, 7, 30, 7, 7, 3, 0, 3, 3, 0, 3, 7, 7, 0, 7, 7. И что дальше? Все это можно продолжать до бесконечности. Я отшвыриваю тетрадь. Она летит через стол и падает к ногам Грамотея. Не отрывая глаз от книги, он наклоняется и шарит возле ног, затем молча протягивает мне тетрадь. Я машинально кладу ее перед собой. Мне нужно успокоиться и думать только о моей цели. Закрываю глаза. Ева, Марк, Клавдий и Октавий. Дорогие мне люди мечтают узнать, что внутри этой папки. Из нее мы можем узнать, откуда мы родом и кто наши родители. Я повторяю это снова, чтобы заставить себя думать. Надо бороться до конца, не падать духом. Снова смотрю в тетрадь, перевернутую вверх ногами, после того, как Грамотей мне ее отдал, и, глядя на одну из строк, 5705705705 неожиданно для себя читаю «Сол, сол, солс». Перевернутые цифры я могу читать, как латинские буквы. А вдруг это и есть ключ к разгадке? Какое-то слово, может быть, имя, составленное из цифр? Тогда понятно, почему такие странные очертания у этих цифр. Я хватаю папку, выставляю 10 цифр в порядке возрастания и переворачиваю ее. 3 становится похожей на Е, 7 на L, 4 может сойти за H, а 5 близка к S. Цифры 0, 8 и 1 дают, соответственно, буквы О, Б и И. Сейчас попробую составить слово или цепочку слов, состоящие из 10 букв, но с использованием только букв Б, Е, И, H, L, O, S. Придумываю самые разные слова из этих букв. Солей – солнце, Буа – лес, Бель – прекрасная, или Суабель – будь прекрасной. Цепочки букв короткие, не набирается 10. Босо – бей, шишка, подчиняйся. 10, да, но полная чепуха. И какое отношение все это имеет к дому? Думай, голова, думай. Так, спокойно. Юпитер непременно должен был ввести цепочку слов, которая имеет для него важное значение. Наверняка что-то, связанное с островом. Стоп, а как называется этот остров? В дневнике Евы были названия островов Силуэ, Эсби, Гелиос. Они все составлены из нужных букв. Силуэ, Эсби, Гелиос. Гелиос, этот остров называется Гелиос, так и было записано в ее дневнике. Гелиос. Хорошо, но чем дополнить до 10? А если взять остров, само слово «остров», «иль», получится «иль Хелиос», уже 9 букв, значит, цепочка цифр получится такая: 5-0-1-7-3-4-3-7-1. Примечание. Мы помним, что Мето француз, поэтому ему приходят в голову французские слова. Конец примечания. Я делаю глубокий вдох. Кажется, я на верном пути, но букв только 9. Мне нужно немного передохнуть. Закрываю тетрадь и вижу, что друзья мои веселятся. Я увлекся разгадкой и не заметил, что они дурачатся и ржут, как ненормальные. «Что, мешаем?» — спрашивает Октави. «Мы тут покумекали и сочинили для матча дебют, которого еще никогда не бывало. Вот на радостях и веселимся. А у тебя как дела?» «Мне веселиться еще рано, но, кажется, я на верном пути. Грамотей очень кстати приносит нам сэндвичи. Мы устраиваемся, чтобы подкрепиться. И Октави спрашивает у нашего нового друга: «А как тебе удалось бежать?» «Свой побег я готовил заранее. Хотел быть уверенным, что рваные уши хорошо меня примут. Несколько раз по ночам мне удавалось незаметно выходить из дома. Я встречался с их тогдашним вождем Тибурком. Я вел с ним долгие переговоры. Он хотел убедиться, что я не шпион и не пытаюсь внедриться в их общину с какими-то коварными целями. Еще он велел мне принести для общины ценный подарок, когда я к ним приду. Он знал о существовании серой папки, в которой заключены важные сведения. Я искал ее много дней, но так и не нашел. Мои затянувшиеся поиски вызвали в доме подозрения. Я знал, что меня в любой момент могут раскрыть. Рваные уши со своей стороны не хотели уступать, настаивали на своем условии. Вскоре меня подстерегли шпионы Юпитера и подвергли пыткам, чтобы вытянуть признание. Я хорошо научился держать язык с зубами, поэтому не выдал себя, но с тех пор у меня повреждена барабанная перепонка. В конце концов, мне все же удалось бежать, но парни из пещеры долго на меня давили, угрожая выдать Юпитеру, потому что считали меня бесполезным и умственно отсталым. Хотя позднее я много раз доказывал им обратное. Мы больше не задаем вопросов, потому что видим, сколь тягостны для него эти воспоминания. Мои друзья рассказывают мне новый вариант дебюта партии в инч. Мяч будет зажат, как котлета в сэндвиче, между спиной ведущего игрока и животом его напарника, который вцепится в своего партнера руками и ногами. Остальные игроки обступят их, чтобы не подпустить противников, которые попытаются их расцепить. Октави поясняет, что если он хорошенько защитит кисти рук, то противник не сможет поломать ему пальцы. Ему достаточно будет продержаться в таком положении 3-4 минуты. Оригинальность состоит в том, что игра ведется без забойщика. Моя роль будет состоять в том, чтобы нейтрализовать Рэма. Мои приятели надеются, что он не убьет того, кого считает своим единственным другом. Вечером Мы просим Канаба привести наших товарищей по побегу из дома, чтобы мы могли составить команду. Он возвращается с тремя бывшими фиолетовыми, которые вызвались добровольцами, Флавий, Деметрий и Брут. Я не могу поверить в чудо и спрашиваю их, почему вы хотите оказать нам услугу? Ведь вы уже давно не разговариваете с нами. Нам не хватает игры, отвечает Флавий. И потом, нам хочется сыграть со старшими, которые придумали так много дебютов. Среди фиолетовых мы были лучшими и хотим показать игрокам из дома, что можем отлично играть и выигрывать. Октавий и Клавдий, кажется, верят их доводам, и мы назначаем им встречу на берегу завтра в 17 часов для тренировки и отработки нашей тактики. Позднее к нам заходит Страшняк. Лечение ему на пользу. Он совсем не хромает. Он говорит, что думал о нашем побеге и совещался с Черпаком. Они кое-что скажут нам после того, как мы выиграем партию Винч и откроем папку. Он говорит так, будто это всего лишь вопрос времени. Хочет нас приободрить. Мы идем в душ. Как и было условлено, едва мы остаемся одни, появляется посланник. Когда я сообщаю ему о дополнительном требовании рваных ушей, он ухмыляется и отвечает, что в таком случае я должен для равновесия добавить двух моих товарищей, которым придется вернуться в дом в случае нашего поражения. Октавий и Клавдий без колебаний соглашаются. Я назначаю матч на 18 часов послезавтра. Перед уходом он уточняет, что игроков из дома будет сопровождать эскорт из 6 солдат и что со стороны противника охраны не должно быть больше. Юпитер объявил, что весь корпус солдат из дома будет готов выступить. В случае ловушки или обмана они вмешаются и откроют огонь на поражение. «Спасибо, парни», — говорю я взволнованно. «Мы друзья, и наши судьбы связаны навек», — отвечает Клавдий. Ночью я навещаю Еву. Она в полусне чуть подвигается, чтобы дать мне место рядом с собой. Мы около часу лежим, не проронив ни слова, не шевелясь. Потом она сжимает мою руку. Когда она снова засыпает и пожатие ее слабеет, я потихоньку выбираюсь из ее постели и иду к себе. Завтра нам вместе нужно будет проиграть разные варианты развития событий. Мне важно, чтобы она поняла, что я не собираюсь ее бросать. Пока я лежал без сна рядом с Евой, мне пришла в голову мысль насчет кода. Нужно попробовать слово «остров Иль» с артиклем «лиль». Все вместе получится. «Лиль-Елиос». Теперь как раз 10 букв. Я страшно устал и засыпаю мгновенно. Утром я в припрыжку мчусь к серой папке и выставляю цифры найденной комбинации. Нет, не открывается. Я в отчаянии пробую их же, но в обратном порядке. Тоже нет. Излагаю свои соображения друзьям. На них мои доводы производят сильные впечатления. Особенно на Грамотея, тот даже откладывает книгу. «Гелиос? Ты знаешь название острова, Мето? Не иначе, как у тебя есть информаторы за пределами здешнего мира». Слабо усмехаюсь в ответ. Я хотел сказать «почти», но передумал. Так он сразу поймет, что я получаю сведения из промежутка. Мои друзья сильно взбудоражены и пытаются сосредоточиться. Они каждый в своем углу что-то черкают на бумаге и стараются подобрать код. Грамотей снова погружается в чтение. «А ты уверен, что правильно пишешь название? Может, там в середине двойное «Л», например?» «Нет. Я видел, как оно было написано, и твердо это запомнил». На старинных картах, вдруг замечает Грамотей, не отрывая глаз от книги, слово «остров» — «Иль» — пишется с буквы «С», получается «Исль». Итак, теперь новая версия «Исле Хелиос» — 10 букв. Для них цепочка из 10 цифр такая — 5-0-1-7-3-4-3-7-5-1. Щелчок, и папка открывается. Мы ошалело смотрим друг на друга. Меня бросает в жар, но медлить нельзя. Я осторожно приподнимаю металлическую крышку и гляжу на первую страницу. На ней таблица. Читаю вслух заголовки столбцов слева направо. Фамилия, имя, год рождения, братья и сестры, домашний адрес, новое имя, дата прибытия. Грамотей советует, чтобы кто-то из нас покараулил в коридоре. Если будете что-то выписывать, то поскорее выучите это наизусть, а сами записи уничтожьте, иначе мы сильно рискуем. Октавий нехотя соглашается постоять на стреме в коридоре. Мы просматриваем последний столбец, чтобы узнать наши имена. В конце шестой страницы бывший Цезарь находит данные о себе. Вот, Филипп — это бывшее мое имя. Меня зовут Ален, мне сейчас 21 год. Я третий и последний ребенок в семье. Жил в зоне 17.Е189.ЕО. А вот и про страшника. Его в доме звали Секстом, нужно переписать и его сведения. Клавдий узнает, что его звали Ришар, и он старший в семье, где двое детей. Октавия, которая сейчас топчется в дверях, на самом деле зовут Жак, у него есть брат и сестра. Настоящее имя Марка Оливье, но это мы и так знали. Он младший из братьев и сестер. Я обнаруживаю, что в отличие от остальных, сохранил свое прежнее имя. Меня и в семье звали Мито. У меня есть младший брат или младшая сестра. Мы лихорадочно записываем все, что касается нас, Марка, Октавия и Страшника. Клавдий хочет, чтобы я поскорее закрыл папку и положил ее на место, пока никто нас не застукал. Дайте мне еще 10 минут, чтобы просмотреть папку до конца. Нужно убедиться, что мы не упустили ничего важного. Не могу же я им сказать, что ищу Жиля, брата Евы. Снова и снова я просматриваю все записи, но его имени не нахожу. Приятели меня торопят. Я закрываю папку и аккуратно кладу ее на место, после чего твердо заявляю: ни слова первому кругу до окончания матча. Так надо. Мы притихли и можем думать только о том, что сейчас о себе узнали. А еще мы наслаждаемся нашей победой. В 17 часов мы встречаемся на берегу с остальными членами нашей команды. С удовольствием натягиваем доспехи для Инча. После интенсивной разминки, которую проводит наш капитан Клавдий, мы разыгрываем короткую партию трое на трое, чтобы проверить боевые качества фиолетовых добровольцев. Они активно атакуют и неплохо держат оборону. Похоже, у нас есть шанс выиграть завтрашний матч. Мы испытываем новый дебют, названный нами «Толстый зверюга». Несмотря на всю мою прыть и ярость фиолетовых, нам не удается с трех попыток расцепить Октавия и Клавдия. Мы в полном восторге и после тренировки ныряем в морские волны, чтобы смыть пот. Мы дурачимся, галдим и покатываемся со смеху. Фиолетовые визжат от удовольствия. К нам подходит страшняк, и я отхожу с ним в сторонку, чтобы поделиться важной новостью. Сообщаю ему то, что узнал о нем. «Спасибо тебе, Мито, но для меня уже слишком поздно. И потом, я не люблю своего имени. Настоящее мое имя, то, которое я сам себе выбрал, слишком страшна прожитая мною жизнь. Когда я поздно вечером появляюсь в промежутке, то очень волнуюсь. Ева сразу же это чувствует. Она напрягается, будто чует подвох. Я сообщаю, что ее брата никогда не было на этом острове. Ожидаю, что она вот-вот разразится рыданием, но, кажется, она была к этому готова, и голос ее звучит спокойно. Я в последние месяцы так и думала. Но теперь знаю наверняка. Вероятно, все дело в том, что Гарри боялся отправляться в путь один и солгал мне, чтобы я поехала с ним. Надеюсь, мой брат оказался не в таком ужасном месте. Я говорю Еве, когда и откуда отходит судно, на случай, если ей придется выбираться с острова одной, если мы потерпим поражение. Я не уверена, — бормочет она, — что найду в себе смелость бежать без вас. Тогда знай, как бы то ни было, я сделаю все, чтобы разыскать тебя потом. Я тебя никогда не брошу. Вижу, что ты готов на все, чтобы спасти Марка, и понимаю, что могу на тебя положиться. А сейчас уходи к своим братьям, выспись как следует, чтобы завтра быть в хорошей форме. До скорого, Мито. До скорого, Ева. Мне удается задремать только на рассвете. Вставать после бессонной ночи тяжко. Друзья мои тоже выглядят неважно. Мы бредем в пещерку к Грамотею. Самое время раскинуть мозгами и представить себе, что может нас ожидать». К обеденному часу нам совсем не хочется есть, но Грамотей настаивает, чтобы мы подкрепились. Он приносит блюдо, специально приготовленное для нас черпаком, в виду предстоящего матча. Под одной из тарелок записка: «До завтра» или «Увидимся позднее. Я верю в вас. Че». В 17 часов мы в доспехах выходим на площадку. Навстречу нам движутся трое куниц, несущие на поднятых руках тело, обернутое белым полотнищем. Слуги из дома уже подготовили и разграничили игровую площадку. На двух противоположных концах установлено по деревянному щиту с дырой, боковые границы поля обозначены красной веревкой, протянутой на высоте 20 сантиметров от земли. Мы видим команду противников, которую можно было бы назвать «Рэм и предатели», Тут Павел, бывший подопечный Клавдия, Юлий, Публий и Крас. С ними я вижу и Мамерка, который вместе с Нумерием исчез перед нашим побегом и которого мы считали погибшим. Я улыбаюсь ему, но он отводит глаза, давая понять, что здесь нам не удастся свободно поговорить. Ко мне подходит Рэм, обнимает меня и восклицает: «Я знал, что ты сдержишь слово». «Привет, Рэм», — говорю я дружелюбно, хотя мне малость не по себе. Мы все вместе разминаемся, следуя указаниям Рэма. Нео Хаммел с еще несколькими хамелеонами пришли поглазеть на предстоящее зрелище. Если бы не два ряда солдат с одной стороны и два ряда кабанов с другой, можно было бы подумать, что время вернулось вспять, и мы снова в доме. Команды занимают исходные позиции, мяч вбрасывается над головами двух капитанов, Рэм вытягивается и захватывает его. Значит, они начинают игру. Мы внимательно следим за их движениями, чтобы угадать, какую стратегию они выбрали. Это один из классических дебютов, «Аттик 2.1». Его можно было ожидать, поскольку это любимый дебют Рэма. Оба пробивателя встают перед ведущим и бросаются единым блоком на своих противников. Ведущий быстро прорывается вперед к цели. Если пробиватели работают хорошо, то по меньшей мере двое игроков из команды противника будут смяты до момента, когда в игру вступит Рэм. Мне приходит на ум вариант защиты, который мы еще ни разу не использовали. Юлий нокаутирует двоих фиолетовых из нашей команды, пока второй из них еще не распластался на земле. Я бросаюсь на шею Рэму и обманным движением выхватываю у него мяч. Передаю его Октавию, тот прыгает на спину Клавдию, чтобы пустить в ход нашу новую стратегию толстого зверюгу. Взбешенный Рэм разворачивается и бьет головой в ребра нашему ведущему. Тот испускает дикий вопль, но продолжает работать. Я прорываюсь к Рэму, чтобы попытаться его заблокировать. Получаю страшный удар в челюсть, но не сдаюсь. Краем глаза я замечаю, как Павел и Нео Хаммел обмениваются взглядами, и Нео Хаммел выразительно скребет у себя под мышкой. Павел кивает, кидается к Октавию, запускает пальцы ему под мышки и начинает щекотать. Я слышу, как Октавий судорожно глотает воздух, испускает истошный вопль и ослабляет хватку. Противники перехватывают мяч. Все кончено. Я сижу на стуле со связанными за спиной руками в плохо освещенной комнате. Какие-то люди рядом тихо переговариваются. Чувствую, что на меня смотрят. С трудом поднимаю веки. Передо мной колышутся тени. А потом туман будто рассеивается. Вижу перед собой двух цезарей, сидящих за длинным столом, и седого человека, волосы которого стянуты назад. Он подает еле заметный знак, требуя тишины. «Здравствуй, Мито! Добро пожаловать в дом!» Продолжение следует. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читал Сергей Кирсанов.